Всем привет, меня зовут Амина Мерсикиева, я ученый, научный популяризатор, и у меня есть подкаст «Белка и Стрелка». Это он, только его я вам рекомендую сегодня смотреть в YouTube-версии. Почему? Потому что сегодня я в гостях у биофизика Гаухар Жургенбаевой, и мы будем сегодня говорить про науку микроскопов, клеток и разных красок на уровне клеток. Включайте. Я не знаю, что вы включаете. Включайте чайник, выходите на дорожку и давайте говорить про науку. Привет, Гаухар.
Привет.
Ты биофизик в Германии, в Йене. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к такой позиции и чем ты вообще занимаешься на своей работе?
Ну, пришла я к этой позиции, не скажу, что случайно. Во время своей магистерской диссертации я работала с профессором в Назарбаевском университете, который именно занимается прикладной микроскопией, и он занимается биологией, используя микроскопы различные. То есть это такой один из самых важнейших, наверное, инструментов, тулзов для изучения клеток строения, что они делают, что с ними происходит и все остальное исходящее. Потому что мы хотим реально видеть своими глазами, что происходит в клетке. И для этого нам нужны микроскопы.
Угу. То есть ты пришла по сути, фотографию клеток со стороны микроскопов. Ну, а да. Можно было прийти еще со стороны биологии, да?
Да. Ну, когда, если мы говорим о биофизике, это действительно там, где это встречается. То есть используем микроскопы, оптику, физику для того, чтобы изучить, увидеть своими глазами, что происходит вживую.
Окей. И я знаю, что у тебя есть одна уже опубликованная научная работа здесь, в Йене. Расскажи, во-первых, про университет. Просто, дорогая аудитория, если вы помните, то я работала 2 года в Карл Зайс. И Карл Зайс — это самый большой как бы подрядчик, самый большой разработчик и самый большой исследователь в области оптики. Да? То есть это... Начиная от очков и заканчивая просто огромными, самыми шикарными микроскопами. Это техника, которая летает в космос, это вот камеры для НАСА, это даже камера, да, объектив вот той камеры, на которой снимается YouTube-запись, да, это Sony ZV-1, да, вот у нее объектив тоже Zeiss. Zeiss, он везде и всюду. И Zeiss, он начался в Йене. Вот, Йена — это маленький городок в центре Германии, вот прям вот, смотрите на экран, вот Йена где находится, да? Те, кто слушает, просто представьте себе сердце Германии, вот там прям по центру находится Йена. И Карл Зайс, он начался здесь, а потом во время Второй мировой американцы часть исследований, самую ключевую, увезли на Запад. И теперь Карл Зайс, его как бы главное... Headquarter, да, его находится все-таки ближе туда, к Оберкохену, в Алине, в земле Баден-Вюртемберг. Вот. Но здесь тоже очень большая, как бы, дочка, она была советской, да, такой ядром советской оптики. Вот. И это то, что нужно знать про оптику как индустрию. Вот. Но ты учишься в Йене, в Йенском университете, как он называется?
Фридрих Шиллер, университет Йены.
Угу. И ты сейчас на PhD.
Да. Я 3-й год PhD своей делаю программы.
То есть, по сути, ты уже на финальной?
Ну, хотелось бы, да, хотелось бы думать так.
Что ты на финальной, ну, я тоже очень хочу, чтобы ты была на финальной. Поэтому ты уже можешь рассказывать о своей специальности, как бы оборачиваясь на тот опыт, который у тебя есть, да? То есть микроскопы, биофизика, клетки, вот через эту перспективу. Именно через перспективу оптики. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты вообще оказалась в Йене? Кто здесь вообще знает, где находится Йена, да?
То есть... Никто не знает. Я когда своей сестре сказала, где я живу, она говорит, я, говорит, Google карту открыла и делала зум-ин, говорит, и еле нашла. Но для человека, который знает оптику, который знает чуть-чуть о микроскопах или даже о телескопах, скажем, то есть это не только маленькие вещи, это еще и космос, да, потому что телескоп тоже делает Карл Зайс. И человек, кто знает, они, в принципе, знают, что... где находится этот город и чем он знаменит. Поэтому такой интересный факт. Мне кажется, первый в мире планетарий открылся именно в Йене.
Я вообще не удивлюсь, потому что человек, который открыл Карл Зайс, да, почему Йена стала? Потому что, ну, здесь была индустрия, которая требовала этого развития. И началось все это вот с того самого Карла Зайса. А потом у него в компании был преемник.
Отто Шот.
Ты про него? А я почему-то про Эбби подумала.
Нет.
Я воспринимала бы Эбби как главного преемника.
По-моему, индустрию начинали от Ашот и Карл Цайс совместно.
Начинали, да, но преемником-то, который именно вывел Цайс на вот такую, оптику, на такой, наверное, уровень, да, и саму оптику, да, то есть, ну вот.
Ну, он больше, да, мне кажется, был больше как по научной степени такой, ну, по научной части, то есть именно такой ресерч.
Вот если ты про него думаешь, что для тебя самое такое... О чем ты сразу вспоминаешь?
Ну, закон, наверное, его.
Закон Эбби. Да. Расскажи аудитории, что это за закон и почему он важен для всей современной, по сути, индустрии.
Закон Эбби — это... Ну, я сейчас не формулу, конечно, могу. Мы, наверное...
Давайте, да, на... давайте так вот, смотрите. Да. Хоп-хоп-ха! На экране появилась формула.
Вот, да. Итак, этот закон просто говорит о том, что мы не можем различить две... маленькие точки, которые находятся на расстоянии меньше, чем около 200 нанометров. То есть, если эти две точки, любые, что угодно, будут на расстоянии меньше 200 нанометров, то мы будем видеть такое большое пятно. Мы не сможем различить, что это две точки, просто mm-hmm. говоря. И поэтому этот закон никто не смог, как бы это просто физическое явление, мы не можем. Мы не можем никак это обойти.
Да, то есть есть факты. Смотрите, чем вообще занимается современная наука. Она... лет 100 назад определила большее число, основное число фундаментальных вещей. И сейчас современный R&D, современная индустрия исследований, она старается обойти вот эти фундаментальные законы, в том числе закон Эбби. Закон, вот ты говоришь Эбби, да, я сразу тобой повторяю, хотя до этого я все время говорила Эбби. Вот. Закон этого самого Эбби, он, по сути, ограничивает нас в том, как могут работать наши микроскопы, да, то есть наши, да, микроскопы буквально имеют предел. И имеет предел все, что мы делаем через свет.
Угу.
Современный свет, звучит так странно, свет в современной индустрии используется, например, для печати чипов. И для того, чтобы напечатать чип, мы используем пучок света, делаем его тоненьким-тоненьким, до максимально тоненького, чего мы можем. И, в принципе, закон Эбби вот определял вот этот максимум, который мы могли бы делать за счет обычной физики. То есть за счет обычных зеркал, за счет, да, обычных линз, вот угу. это вот всего. Но на сегодняшний день мы смогли сократить вот этот пучок до 13,5 нанометров. Это если мы говорим про литографию, то есть печатание с помощью света. И это было достигнуто за счет того, что ты знаешь, что есть такой закон, а потом ты придумываешь, как обойти, да, систематические способы, ошибки, которые он дает.
Но закон остается законом.
Закон остается законом.
Да, мы не можем никак его
изменить. Ты не можешь, да, ты не можешь
просто ставить. Да, это просто
факт.
Длина, да, длина.
Длина волны, да, она такая, все, ты, да, ничего не можешь сделать. Но ты, ну, можешь, да, поиграть с другой частью, да, да? Да. То есть ты можешь где-то написать софт, который будет усиливать, да, то есть софт знает, что вот я могу там, когда вот вы идете, я всегда так объясняю, да, когда вы идете, у вас картинка качается. Но ваш мозг, он знает, что картинка качается, и он убирает эту систематическую ошибку движения.
Да.
Теперь, когда у вас достаточно понимания, о чем вообще оптика, вернемся к твоей области.
Uh-huh.
У тебя вот этот закон Эбби, он ограничивает именно тем, что ты можешь посмотреть на...
Две молекулы.
На две молекулы.
Да, скажем, две флуоресцентные молекулы, которые находятся на расстоянии больше, чем 200 нанометров.
Больше, а, да, ну, 201.
Да, ну а если мы если нам нужно обойти, а нам нужно обойти, потому что в клетках происходят процессы, которые намного находятся, размеры которых намного меньше, чем 200 нанометров. Это, ну, как бы давность, да, то есть это очень маленькая вещь.
Угу.
Это там типа там 20 нанометров могут быть, микротрубочки те же самые, они намного меньше. Поэтому, а когда мы видим это все благодаря... Ну, не благодаря, а потому что мы не можем обойти этот закон, мы видим такое, ну, какое-то микротрубочку, которая большая, но на самом деле она маленькая, потому что мы уже знаем, у нас есть другие микроскопы, это электронные микроскопы, которые позволили нам увидеть, что это намного меньше. Но световой микроскоп не позволяет нам видеть этого.
Окей. То есть световой микроскоп — это тот, который основывается на обычной физике, которую, да, вы изучаете в школе.
Да.
Тот, который, вот если вы захотите дома что-то построить, вы построите обычный световой микроскоп.
Используют обычный свет. Ну, или в нашем случае лазеры, там, какие-то лампы. Ну, это источник света использует, не что-то другое.
Да, то есть сама физика, сама оптика та же.
Да.
А, давай определимся сначала с размерами. А какие размеры клеток, которые ты изучаешь?
Ну, мои клетки достаточно большие, если смотреть на клетку. Но я изучаю на процессы, которые происходят. Допустим, сейчас у меня большая часть моих исследований находится на мембране клетки. Но не вся мембрана клетки, не вся там ее, не по всему периметру клетки. То есть я изучаю конкретно, где, допустим, какой-то протеин проникает, где какой-то протеин касается клетки, и получается, там дальше происходят какие-то дальнейшие действия. Но мне нужно смотреть именно конкретно, где это место. А это очень маленькое, то есть там буквально, ну, скажем, 100 нанометров. Мне бы желательно вообще меньше еще, если было 40 нанометров, 20 нанометров, это было бы прекрасно.
Окей. То есть у нас есть клетки, которые вполне
они большие,
себе.
Да.
Да, там, типа там миллиметры вообще.
Нет, не миллиметры, да,
там микрометр.
Сотни, тысячи микрометров, ну да. Сотни микрометров, да.
В мире клеток они толстячки такие, да. Пухляши.
Да. Скажем так.
Но тебе нужен маленький ключик, да. И этот ключик 100 нанометров, а лучше бы вообще саму, вот прям точечку, саму скважину, куда заходит ключик, и это 20 нанометров. Да. Сколько может допустить твой микроскоп?
Ну, есть разные микроскопы. В основном в биологии используется, в обычной биологии используется конфокальный микроскоп.
Что это такое?
Это микроскоп, который использует обычные источники света. Ну, в основном это лазер сейчас, на данный момент, потому что он не нагревается, он очень быстрый. Мы можем делать живые измерения, то есть в живой клетке постоянно. И это будут очень красивые картинки, то есть визуализация просто прекрасная. Конфокальный микроскоп – это то, чем пользуется каждый биолог буквально каждый день, чтобы увидеть процессы, которые происходят в клетке. Но, опять же, он не позволяет мне увидеть точечно, что происходит, где, скажем, какой-то токсин пытается зайти в мембрану клетки. Для этого мне нужен микроскоп, который получше. Для этого мы должны обойти этот закон Абе.
И как вы это делаете?
Вот так.
Те, кто смотрит YouTube-версию, заметили, что у нас появился новый гость. Это дочка, младшая дочка Гаухар.
Гостья.
Да-да-да, это гостья. Младшая дочка Гаухар. Привет!
Привет!
Мы обсудим с тобой, каково быть мамой ученой, но сначала расскажи, как вы это делаете с микроскопами?
Ну, да, это очень интересная история, потому что закон остается законом, и чтобы обойти этот закон, люди пытались придумать много способов. Из-за этого дали, как я говорила, Нобелевскую премию в 2014 году Штефану Хелю и еще двум американским ученым. Этот метод, это получается... Метод называется STED microscopy, Stimulated Emission Depletion Microscopy, и он позволяет, что вот в двух словах он делает, да, этот метод избирательно тушит флуоресценцию. То есть вот у нас есть луч света, да, или лазера, ну, источника света, мы, получается, флуоресценция, получается, под этим действием этого луча света начинает играть, ну, этими яркими красками, которые мы выбираем. Но когда, как я говорила, две точки слишком близко друг к другу расположены, их не видно. Вот для этого мы в этот луч света, мы его тушим. То есть у нас есть emission, и у нас есть одновременно depletion. То есть, получается, остается только маленький один, одна молекула, которая светится. То есть другую мы временно тушим. И так мы делаем не много-много раз, пока мы не получим полную картинку. То есть ты как бы этот закон, он еще действует. Но мы местами тушим флуоресценцию и потом собираем картинку вместе.
То есть, по сути, вы делаете то же самое, что сделали при фотографии черной дыры. Да? То есть сделали симуляцию большого количества разных фотографий, как эта черная дыра должна была выглядеть, а потом совместили их и сделали одну большую крутую фоточку.
Да, что-то типа такого, но уже на
микроуровне. То есть там люди делали на макроуровне, на уровне космоса, использовав Землю как, по сути, весь телескоп, да, там 8 или 7 телескопов объединили в одну большую систему. А тут использовали вот так. Простите, пожалуйста, те, кто слушает в аудио, это, наверное, выглядит очень странно, что в какой-то момент я начинаю говорить абсолютно смешным голосом. Но тут такое маленькое солнышко, что просто невозможно говорить взрослым голосом. И это будет самый смешной эпизод, наверное. Окей. Да. Okay. Еще если взять такую другую ассоциацию, ты помнишь, как в Гарри Поттере в начале Дамблдор шел и выключал фонари по одному?
Угу. Да, то есть... вот точно так же по одному по очереди. Или, ну, там же 3 человека получили Нобелевскую премию, да? Угу. У них 3 разных способа. Способ, который я использую, называется пончик. Потому что есть луч... Да, ну, реально, Стед Донат. И там используется такой большой луч света. То есть он круг, да, ну, как круг. Он на... Если мы, допустим, тем же маленьким лазером посветим на бумажку, там же будет такая маленькая точка, и эту, в этой точке еще меньше внутри точка получается, где эта флуоресценция будет потушена. То есть, получается, это пончик, грубо говоря. Ну и так, этот именно метод, который используем мы каждый день в нашей лаборатории.
И сколько тебе нужно сделать кадров, чтобы получить, ну вот, например, для твоей работы, которую вы уже опубликовали, сколько раз ты сделала этот эксперимент?
Ну, мы его много делали, потому что...
Сотни именно... или, не знаю, ну, десятки есть... раз?
Наверное, десятки в каждом эксперименте, это десятки раз. Но, опять же, этот эксперимент нужно повторить как минимум 3 раза для того, чтобы опубликовать статью, чтобы показать, что мы эти эксперименты, что они работают каждый раз одинаково.
Uh-huh.
Но это мы делали, скажем, это может работать с первого раза. То есть не обязательно нужно несколько точек делать. Конкретно в нашем случае мы можем сделать в одном месте вот этот один пончик, и оно будет работать. Но есть другие методы СТЭД-микроскопии, которых нужно несколько раз в одно место, то есть стимулировать, да, лучом солнца, и там же тушить, да, тушить этот же луч света путем деплиции этого. Деплиции, да?
Деплишн.
Да,
деплишн. Как будет по-русски, да? Ну, разложение.
Деплит.
О, боже, кто смотрит в YouTube-версии, та-да! Кто смотрит в аудио, вам придется зайти в Telegram и послушать там, что такое depletion на простом языке. Хорошо, вернемся, ну, то есть вот небольшой summary, да? У нас есть оптика, которую мы используем для того, чтобы смотреть, что происходит на поверхности клеток, да?
Mm-hmm.
То есть, по сути, ты смотришь, как клетка питается, что-то выпускает, какие-то протеины на себя берет, и тем самым можешь объяснить вот эти вот биохимические процессы как в нашем теле, так и в теле, я не знаю, каких-нибудь мышек, да? Ну, то есть, в живых объектах. Учитывая, что у нас уже был эпизод про мини-органы, да, то есть органы... когда вот выращивают там мозг, клетки, глаза в пробирке, и потом на них ставят полностью эксперименты, это нереально крутая техника, и, по сути, мы можем, ну, смотреть, что действительно происходит в нашем организме как бы в реальном времени с помощью пончика. Вот. Это я так поняла, надеюсь, что вы, аудитория, тоже поняли. Я помню, что одну из твоих работ поставили в музее, да?
Да, в музее где-то во Франкфурте, по-моему, я уже забыла.
По-моему, это был Дюссельдорф. Потому что я почему-то подумала, что Дюссельдорф, там есть просто музей современного искусства, и я в нем один раз была, и когда ты выставила фотографию, кажется, у меня какой-то клинк ассоциации сработал.
Может быть. Но... Я тебе напишу, где это было.
Да.
Да, мою одну фотографию выставили в музее. Выставка была что-то типа, она называлась «Что такое природа?», и там было много фотографий от там фотографий деревьев и животных до вот таких вот микроорганизмов. И на этом фото была изображена грибок кандиды, то есть, в которой есть у многих, у 70% населения планеты, которая уже входит в клетку кишечника человека. Это моя тема исследования.
То есть ты изучаешь в основном
Я исследую, да, микробиом человека, а конкретнее я исследую, как между собой... дерутся за место в жизни клетки грибка кандиды и бактерий в кишечнике человека. То есть я использую микроскопию для того, чтобы изучать именно вот это вот взаимоотношение микробиома.
И как? Ну, кто выигрывает? Кандида?
Ну, в случаях с пациентами, которые больны, да, в основном. Поэтому это проблема. Ну, в здоровом человеке, конечно, если микробиом здоров, и это все препятствует, иммунитет препятствует вторжению кандиды в кровь человека. Но если человек, у человека какая-то инфекция, в основном это вирусные или там больные раком, они часто страдают от систематических инфекций грибковых, которые часто ведут к летальным исходам. То есть это большая проблема именно в больнице, именно для больных людей.
И поэтому мы сейчас проговорим еще раз для нашей аудитории, что, скорее всего, раз вы об этом только что узнали, вы не относитесь к таким людям, и вам нужно следить за своим иммунитетом, поднимать его. Это значит мыть ручки, кушать разнообразно, кушать полезные продукты, кушать много овощей. Да? Средиземноморская диета является одной из самых рекомендованных. Заниматься умеренным спортом. То есть я вам не предлагаю сейчас выйти и бежать в марафон. Как бы у нас тут не заставят дурака Богу молиться. Правильно сказала? Да, вроде не перепутала. Я просто смотрю на крошку, и мой 32-летний мозг такой: деточка, деточка, какие там кандиды, спорт, иммунитет, оставьте это все. Ладно, оставим науку, хотя у меня есть еще несколько вопросов. Расскажи, как вот ты заканчиваешь PhD, и у тебя трое детей. Как? Как ты дошла до жизни такой? Как ты решилась на такую жизнь? Потому что делать PhD даже без детей – это довольно тяжелый путь.
Ну, наверное, у меня не было другого варианта, потому что я поступила уже, будучи с двумя детьми. И третьего ребенка мы вот недавно родили. Но, наверное, это то, что, наоборот, мотивирует, заставляет быть лучше, быть умнее, быть здоровее для того, чтобы дети видели. Для меня это было одним из важнейших факторов, чтобы они видели, что их родители, их мама особенно, она не оставляет там свою жизнь ради них, а наоборот занимается наукой, занимается чем-то полезным для общества. Я бы хотела, чтобы они, ну, брали пример с меня. Я надеюсь, что это сработает, потому что я пытаюсь, правда. Ну и опять же, для меня это несложно, потому что меня многие поддерживают, мой муж, мои родители, поэтому...
Ну, я заметила, что у вас очень такие равноправные отношения, знаешь, вот прям в лучших традициях Швеции, когда...
Как-то не по-казахски.
Да, когда вот муж не помогает, а прям полноценный папа на 100%, да, и 100% муж. Это очень, наверное, круто, и мне кажется, что это все чаще и чаще происходит в нашем СНГ-шном обществе. Тем не менее, все равно есть какой-то личный секрет, который сработал для вашей пары. Как вы смогли между собой договориться?
Ну, наверное, это секрет, но все же я его скажу. Мой муж из традиционной семьи, он всегда хотел большую семью и детей. А я всегда хотела заниматься наукой или карьерой. И мы вот такой, наверное, это какой-то симбиоз. Энергообмен или да, ресурсообмен, что он полностью поддерживает семью, детей, посвящает себя, а я могу... То есть я ему тоже дала, что он хочет, это дети, семья.
Три штуки.
Три штуки.
Этого хватит пока?
Да, он помогает мне развиваться в моей карьере.
Ну, то есть получается уважение к целям друг друга.
Да.
И к ценностям друг друга.
Да.
По-моему, это очень крутой такой момент. И с одной стороны, да, то есть вы решились на третьего именно потому, что есть хорошая поддержка и со стороны государства, и со стороны семьи, и со стороны общества, да?
Да, я согласна, потому что мы уже вчера это с Аминой обсудили, что у нас, в нашей федеральной земле, в Германии, тоже даже в Германии не везде это есть, у нас можно найти садик с 6 месяцев ребенка, и он будет не такой дорогой, то есть даже будучи студентом PhD с небольшой зарплатой, можно себе позволить садик. И общество будет принимать тебя. То есть я, например, часто говорю, что я после 4 не могу делать никакие митинги, никакие собрания, не могу посещать что-то, потому что мне нужно идти за детьми, и мне нужно посвящать себя детям. И к этому в академии, во всяком случае, в нашем обществе и в моей лаборатории в конкретной, к этому относятся нормально. И пытаются поддержать.
Я просто поясню, что во многих странах нет яслей, или ясли платные. И такая ситуация именно в Германии. То есть вот если в Швеции ясли и все садики стоят примерно одинаково, и с годика вы можете отдать туда ребенка, то в Германии бесплатно вы можете отдать часто с 3-4 лет. До этого возраста, с года до 3, если маме нужно работать, А маме, ученой, нужно работать. Она может себе позволить только один год. Я вообще поражаюсь. Ты уже же собралась из декрета выходить. Это прямо... не всегда получается такое, да. То есть, во-первых, нету садиков, а во-вторых, и общество к этому не готово. То есть общество делает ясли платными, не субсидирует их, в частности, чтобы мама до конца сидела с ребенком до 3 лет. Ребенку это хорошо с точки зрения эмоций, а вот с других точек зрения ребенку, наверное, не очень хорошо, потому что и сейчас меня закидают всем, чем можно закидать, но, к счастью, в 22-м году народ приходит к мысли о том, что для ребенка самое важное — счастливые родители.
Да.
И если для мамы очень важная часть ее счастья — это реализовать себя где-то еще, быть полезной обществу, достигать своих целей. Пусть не Нобелевская премия, да, мы идею о Нобелевской премии немножко так оставим. Потому что есть дети, нет детей, и после 30 ты уже понимаешь, что это вопрос удачи скорее, чем упорства. Вот, такие дела. Этот эпизод у нас будет немножко меньше, зато бонусом мы постараемся поводить вас по Веймайеру и Бухенвальду. Ребенку нужно показать Бухенвальд. Всем спасибо, задавайте ваши вопросы. Пока-пока.
Пока.